Мир пребывал в оцепенении всю ту неделю дурных предчувствий, в течение которой он не вылезал с гамака даже для того, чтобы поесть. Лежал, отгоняя опахалом птиц, которые привыкли садиться ему на плечи, отмахиваясь от соскальзывающих на него сквозь листву навеса солнечных зайчиков, которых он принимал за тех же птиц. В течение этой недели он никого не принял и не отдал ни одного распоряжения. Однако толпы фанатиков, при полном бездействии сил общественного порядка, напали на дворец апостолической нунциатуры, разграбили находившийся в нем музей исторических реликвий, схватили нунция, который сидел в эти часы сиесты в бассейне внутреннего дворика, вытащили его голым на улицу и обделали. Представьте себе, мой генерал! Но он даже не шелохнулся в своем гамаке, даже бровью не повел в ответ на эту новость. Точно так же, как на ту, что нунция прогуливают на осле по торговому кварталу, обливают его с балконов помоями, кричат ему: «Эй ты, мисс Ватикан!» — кричат: «Ради младенца толстобрюхий!» И только после того, как стало известно, что полумертвого нунция приволокли на рыночную мусорную свалку и оставили там на куче нечистот, он вылез из гамака и, отмахиваясь от птиц, как от мух, отправился в зал заседаний. Он появился там, делая такие движения руками, словно снимал с лица паутину траура, хотя и не снял с рукава черную траурную повязку. Он глянул на всех опухшими от бессонницы глазами и приказал соорудить для нунция плот, посадить его на этот плот с трехдневным запасом продуктов и оставить в открытом море, на пути кораблей из Европы, дабы весь мир узнал, как расправляется с чужеземцами, которые замахиваются на величие нашей Родины. Пусть сам папа усвоит раз и навсегда, что он папа у себя в Риме, на своем золотом троне, а здесь я — это я, черт подери, дерьмовые юбконосцы. Предупреждение оказалось действенным. И еще до конца того года возобновилось обсуждение вопроса о канонизации Бендисьон Альварадо, о причислении ее к лику святых. Был открыт доступ к ее нетленному телу. Гроб установили в главном нефе кафедрального собора. На хорах пели «Аллилую». Объявленное было состояние войны с Ватиканом прекратилось. Толпы народа на площади де Армас славили имя Господа и выкрикивали «Здравицы в честь мира». Незамедлительно была дана аудиенция аудитору святейшей ритуальной конгрегации, прокурору и постулатору веры монсеньору Деметрио Алдоусу, прозванному эритрейцем.
Эритрея, провинция Эфиопии.
Который прибыл с миссией изучить до мельчайших подробностей жизнь Бендисьон Альварадо, дабы не осталось ни малейших сомнений в ее святости.
«Вы пробудете здесь столько, сколько пожелаете», — сказал президент эритрейцу, задерживая его руку в своей, и сразу проникся доверием к этому темнокожему абиссинцу, так как тот больше всего на свете любил жизнь, ел игуановые яйца, обожал петушиные бои, темперамент мулаток, танцы, всю ту фигню, что обожаем и мы, мой генерал. Потому-то перед этим чертовым законником веры были открыты все запретные двери. Было велено не чинить ему никаких препятствий, чтобы он мог убедиться, что в этом безбрежном царстве скорби нет ничего скрытого от глаз человеческих, ничего такого, что могло бы поставить под сомнение святость Бендисьон Альварадо, святость, которая была предопределена свыше. Вся страна в вашем распоряжении, святой отец, вот она. Солдаты навели порядок во дворце апостолической нунциатуры, перед которым встречали рассвет бесконечные вереницы выздоровевших прокаженных, валом валившие туда, чтобы показать молодую чистую кожу. Исцеленные от пляски святого Витта демонстрировали тем, кто не верил в их исцеление,
как ловко они вдевают нитки в иголки. Те, кто разбогател, играя в рулетку, показывали свои выигрыши, объясняя, что выиграли они благодаря помощи Бендисьон Альварадо, которая являлась им во сне и подсказывал номера. К дворцу нунциатуры приходили те, кто разыскал без вести пропавших, кто нашел тела своих утопших близких. Приходили те, кто раньше не имел ничего, а теперь имеет все. И все эти бесконечные вереницы людей проходили через душный кабинет, украшенный аркебузами, которыми некогда истребляли каннибалов, и панцирями ископаемых черепах сэра Уолтера Рейлиджа, через кабинет, где неутомимый эритреец выслушивал всех, никому не задавая вопросов и ни с кем не вступая в дискуссию. Он сидел весь мокрый от пота, безразличный к воне множества человеческих тел, непрестанно дымил дешевой сигарой, хотя в кабинете и так было нечем дышать. И подробно записывал показания свидетелей святости Бендисьон Альварадо, заставляя их подписываться под этими показаниями или полным именем, или ставить крестик, или отпечаток пальца. «Как вы, мой генерал!» Каждый подписывался, как умел, и уходил, и тут же входил следующий, ничем не отличимый от предыдущего, и начинал: «У меня была чахотка, святой отец». «У меня была чахотка», — записывал эритреец, пока посетитель продолжал. «А теперь послушайте, как я пою». Входил другой и заявлял: «Я был импотентом, святой отец, а теперь вы только посмотрите на мое копье. Вот так хожу целыми днями».
«Я был импотентом», — записывал эритреец вечными чернилами, дабы его записи никто не мог исправить до самого конца истории человечества. «У меня в брюхе росло живое животное, святой отец». «У меня в брюхе росло живое животное», — записывал он, взбадривая себя до дичайшей крепости заваренным кофе, прикуривая очередную сигару от раскаленного окурка предыдущей, неутомимой, с голой потной грудью. «Этот священник — настоящий мужчина, мой генерал». «Да, сеньор, он настоящий мужчина. Мужчины каких мало, каждому свое».
Аудитор трудился без передыха, не прерываясь даже на обед. До самого вечера не тратил даром ни минуты. Но и вечером он не заваливался отдыхать, а, искупавшись, появлялся в портовых тавернах в своей латаной-перелатанной холщовой сутане, умирающей от голода. Садился за длинный дощатый стол вместе с портовыми грузчиками, ел ту же похлебку, что и они, разделывал жареную рыбу руками, перемалывая даже кости своими дьявольскими зубами, которые светились в темноте, а похлебку он ел без ложки, пил ее прямо из миски, как индейцы. «Вы бы видели его, мой генерал, среди этой человеческой накипи, среди этой матросни с грязных парусников, которые ходят с грузом маримонды и зеленых плодов гвинео».
Маримонда — разновидность сливы.
«С грузом молоденьких зеленых проституток для зеркальных отелей Курасао, для Гуантанамо, для Сантьяго де лос Кабальерос, лишенного даже моря, для самых прекрасных и печальных островов мира, о которых мы мечтали с вечера до первых проблесков рассвета. Вспомните, как мы преображались, когда отчаливали шхуны. Вспомните попугая, который угадывал судьбу в доме Матильды Ариналес. Вспомните морских раков, выползавших из мисок с похлебкой. Вспомните акульи и ветры, рокот далеких барабанов. Вспомните всю ту жизнь, святой отец, эту блядскую жизнь, как выражались вы сами, потому что вы, отец, выражались как мы, как будто родились в квартале собачьих драк». И действительно, святой отец гонял в футбол на пляже, научился играть на аккордеоне лучше виртуозов из предместий, пел не хуже завзятых любителей, научился отборному матросскому мату, перещеголял наших матершинников, матерясь по латыни, напивался с матросами в лачугах рыночных извращенцев, подрался с одним из них за то, что тот богохульствовал. «Они тузят один одного кулаками. Что прикажете делать, мой генерал?» «Было велено не разнимать их, устроить им круг, пусть дерутся». «И что же? Победил священник, мой генерал». «Священник? Я так и знал. Это настоящий мужчина. Но он был не так прост, как всем это казалось, потому что в те бурные ночи он узнал столько, сколько не смог узнать за все дни изнурительной работы во дворце апостолической нунциатуры. В те ночи он узнал гораздо больше того, что ему удалось узнать в мрачном особняке на отшибе, куда он пробрался однажды вечером во время проливного дождя, когда ему показалось, что он сумел обмануть недреманное око президентских служб безопасности. Он обследовал весь особняк, до последней щели, и промок до нитки не столько под открытым небом, сколько в самом доме, где капало и лилось с потолков. И натерпелся страху, чувствуя, что трясина малодушия засасывает его в заросших ядовитыми цветами роскошных спальнях, которые Бендисьон Альварадо уступила некогда к их радости своим служанкам. Потому что она была добрая, отец, потому что она была скромная. Она стелила служанкам батистовые простыни, а сама спала на голой циновке, на убогой казарменной койке. Она разрешала им надевать свои выходные платья, наряды первой дамы государства. Они пользовались ее ароматическими солями, когда мылись в ванне, резвились голышом с денщиками в цветной пене этих вместительных ванн на львиных чугунных лапах. Жили как королевы, пока она трудилась, раскрашивая птиц, готовя свои овощные супы в дровяной печурке, выращивая лекарственные травы для нужд своих соседей. Ее постоянно будили среди ночи. «У меня желудочные спазмы, сеньора!» И она давала этому человеку семена кресса и велела жевать их. «У моего крестника глаз косит!» И она давала заварку из апосота. «Я помираю, сеньора!» — будили ее. Однако никто не помирал, потому что здоровье всех соседей было у нее в руках. Она была святой еще при жизни, отец. Она оградила себя от скверны своей непорочностью. Жила в своем собственном мирке посреди чуждой ей роскоши. Здесь, в этом особняке греха, где, с тех пор, как ее силком увезли в президентский дворец, безбожно течет крыша, и дождь барабанит по клавишам рояля, по алебастровой белизне стола в роскошной гостиной. Стола, за который Бендисьон Альварадо никогда не садилась, говоря, что есть за таким столом, все равно, что осквернять алтарь. Вы только подумайте, какое предчувствие своей святости, отец! Однако подобные горячие свидетельства соседей Бендисьон Альварадо не помешали черному дьяволу-аудитору заметить, что хозяйке особняка на отшибе была присуща не столько скромность, сколько боязнь чуждой обстановки. Не столько самоотречений, сколько нищета духа. Что ей были просто непонятны все эти Нептуны из мореного дуба, обломки туземных демонов, ангелы в военных мундирах, парящие в запустении бывших танцевальных залов. Но нигде он не нашел и того бога, единого в трех лицах, который из жгучих далей Абиссинии послал его сюда искать правду. Он ведь искал правду там, где ее никогда не было, мой генерал. Поэтому он не нашел ничего. Ровным счетом ничего. Вот ведь какое дело. Но монсеньор Деметрио Алдоус не ограничился тем, что ему удалось узнать в городе, а верхом на муле вскарабкался на ледяной карниз плоскогорья, пытаясь найти доказательства и истоки святости Бендисьон Альварадо там, где ее образ не был искажен ореолом власти. Аудитор возникал из тумана, укутанный в пончо грабителя, в семимильных сапогах, как призрак сатаны, и вызывал поначалу страх, затем удивление, и в конце концов любопытство зевак, которые никогда не видели человеческого существа с такой черной кожей. Хитрый эритреец предлагал дотронуться до него, дабы люди убедились, что от него не пахнет серой. Потешал их тем, что показывал, как светятся в темноте его зубы. Пьянствовал вместе со всеми. Вместе со всеми, преломляя сыр и выпивая чичу из татумы, из которой пили все. Он стремился заручиться доверием людей в унылых деревенских харчевнях, где на заре иных времен знали некую торговку птицами, которая степенно вышагивала под бременем множество птичьих клеток, наполненных птенцами безымянных серых печук, золотистыми туканами, Гуачараками с якобы павлиньими хвостами. Эти гуачараки, эти серые, подделанные под птенцов иволги печушки, были предназначены для обмана диких крестьян плоскогорья на тоскливых, как похороны, воскресных базарах.
Птица из отряда куриных в полете беспрерывно кричит. Переносное значение — болтливый человек.
Она присаживалась вон там, отец, у очага, грелась у пламени, ожидая, что кто-нибудь из милости переспит с ней на бурдюках с тростниковой брагой в задней комнатенке харчевни. Она готова была переспать с кем угодно, надеясь, что ее угостят за это обедом, отец. Обед — это все, что ей было нужно, потому что сама она не прокормилась бы. Ведь не было таких дикарей, которые позарились бы на ее птиц, размалеванных дрянной краской. При первом же дождичке краска слезала, а павлиньи хвосты отваливались на ходу. Только ее наивность заставляла ее заниматься этим делом, отец. Она была блаженная птица, блаженная плоскогорье. Как хотите, так и называйте. А что до ее имени, то никто толком и не помнит, как ее звали в те годы. Во всяком случае, не Бендисьон Альварадо. Это имя не нашинское. Такие имена в ходу в Приморье, святой отец. Вот ведь фигня какая. Даже это выведал черный сатана-прокурор. Это и многое другое. И все вынюхивал, вынюхивал дальше. Раскрывал все новые тайны, несмотря на все старания тайных агентов президентской службы безопасности, которые раскидывали повсюду паутину лжи и создавали всяческие препятствия на пути эритрейцу. Как вы думаете, мой генерал, не пора ли поохотиться на него на краю пропасти? Не пора ли поскользнуться его мулу? Однако приказано было продолжать слежку, но ни в коем случае не покушаться на его личную безопасность. Категорически было приказано обеспечить ему полную свободу действий, создавая все условия для выполнения эритрейцем его миссии.
«Я настаиваю на этом. Я требую этого. Такова моя высшая воля. Выполняйте».
Отдавая такой приказ, он понимал, что идет на риск, ставит под угрозу миф о своей матери, миф о Бендисьон Альварадо, вызывая стараниями эритрейца ее подлинный образ из далекой дали тех времен, на которые наложено табу. Образ женщины, которая в те времена была молода и полна желаний, ходила босая, в лохмотьях, вынуждена была кормиться за счет своего передка, которая была столь же недурна собой, сколь и наивна. До того наивна и простодушна, что приделывала самым расхожим попугаям хвосты породистых петухов и выдавала этих попок за гуакамая.
Ценная порода попугаев.
Разукрашивала больных, теряющих перья кур, веерами индюшачьих хвостов и пыталась убедить покупателей, что это райские птицы. Никто ей, разумеется, не верил. Не было таких дураков, чтобы клюнуть на хитрости одинокой птичьей торговки, щебетавшей в тумане воскресных базаров, что тому, кто заплатит ей хоть песо за одну птицу, всех остальных птиц она отдаст даром. Поголовно все на плоскогорье помнили эту глупую нищую торговку. Но установить, кто же она в конце концов такая, никак не удавалось, потому что в архивах монастыря, где ее крестили, не оказалось никаких записей о ее рождении, не оказалось ее церковной метрики. Зато были найдены сразу три метрики ее сына, сразу три акта, подтверждающих факт его рождения. Получалось, что у него три разных имени, что он трижды был зачат при разных обстоятельствах, трижды рожден в разные преждевременные сроки. Так получалось благодаря историкам нашего Отечества. Благодаря сочинителям нашей истории, переплетавшим нити истины с нитями лжи, дабы никто не мог узнать тайну его происхождения. Однако эритреец почти до нее добрался, почти докопался до нее сквозь толщу обмана. До этой тайны было рукой подать, мой генерал, когда прогремел выстрел, эхо которого прокатилось по серым хребтам и ущельям Кордильер. И раздался ужасающий рев сброшенного в бездонную пропасть мула, падающего с покрытых вечными снегами вершин через все климатические зоны, пролетающего вблизи ледников, где рождается большая вода судоходных рек, вблизи крутых карнизов, где, сидя верхом на индейцах, собирали свои таинственные гербарии ученые-доктора ботанической экспедиции. вблизи поросших дикой магнолией горных плато, где паслись длинношерстные овцы, дающие и обильную пищу, и теплую одежду, являющий пример образцового поведения. Вблизи кофейных плантаций и поместий, чьи балконы пустынные и разукрашены бумажными гирляндами. Вблизи скопищ больного люда, что живет на границе между вечным грохотом бурных горных речек и долиной зноя, откуда вечерний ветер доносит зловоние мертвого тела старика, предательски убитого в спину на плантациях какао, с его большими крепкими листьями, красными цветами и ягодами, косточки которых употребляются для изготовления шоколада. Вблизи неподвижного солнца, жгучей пыли, арбузов, дынь, вблизи пастбищ с тощими печальными коровами департамента Атлантики, где находится благотворительная школа, единственная на 200 миль окрест. Но в конце концов он упал. Бедный мул шмякнулся, шпокнув, как сочный гуанабао, на дно пропасти, в заросли Гвинео, распугав куропаток и тяжело вздохнув напоследок. «Сбили его, мой генерал. Подстрелили из тигрового ружья в ущелье Анима Соло».
Буквально неприкаянная душа.
«Несмотря на мою охранную грамоту, сукины дети, несмотря на мои категорические телеграммы, черт подери, теперь вам придется узнать, кто есть кто», — грозил он, исходя с желчью. Но гнев его был вызван не столько неповиновением каких-то там агентов, сколько уверенностью, что от него что-то скрывают. Что-то очень важное, коль скоро осмелились игнорировать его молнии. Он прислушивался даже к дыханию тех, кто докладывал ему о случившемся, ибо понимал, что только знающий правду найдет в себе смелость для обмана. Он обдумывал тайные намерения высших офицеров, пытаясь угадать, кто из них предатель. «Ты, которого я вытащил из небытия. Ты, кто валялся на земле, а теперь благодаря мне спишь на золотой кровати. Кто из вас, дети бесчестной матери, кто из вас?» Он понимал, что кто-то один решился наплевать на его телеграмму, подписанную им лично, заверенную по расплавленному сургучу печаткой перстня его власти. Поэтому он сам возглавил спасательное мероприятие и отдал беспрецедентный приказ. «Приказываю в течение 48 часов найти Деметрио Алдоуса живым и доставить ко мне. Если же он будет найден мертвым, то ко мне он должен быть доставлен живым. А если он вообще не будет найден, вы все равно обязаны доставить его ко мне». Приказ был настолько недвусмысленным и страшным, что задолго до истечения объявленного срока прибежали с сообщением: «Мой генерал, его нашли в кустах на дне пропасти. Все его раны зажили благодаря растущим там же золотым цветам. Он живее нас, мой генерал, он цел и невредим, что явилось следствием волшебных сил вашей матушки, сообщившей целебные свойства цветам, показавший еще раз свое милосердие и свою святость на этом человеке, который пытался опорочить ее память». Этого человека спустили с гор по индейским тропам в привязанном к шесту гамаке в сопровождении эскорта гренадеров. А впереди скакал конный альгвасил и радостно, словно к праздничной обедне, звонил в колокольчик, оповещая мир, что повеление верховной власти исполнено, и Деметрио Алдоус возвращается живым. Его доставили в президентский дворец и под личную ответственность министра здравоохранения поместили в спальне для почетных гостей, где он и завершил свою миссию, подготовив 7 страшных томов и начертав на правом поле каждой из 350 страниц каждого тома. «Я, Деметрио Алдоус, милостью Божьей аудитор святейшей ритуальной конгрегации, прокурор и постулатор веры, 14 дня апреля месяца сего года, во имя процветания справедливости на земле и во имя вящей славы Господней, ставя свою подпись и скрепляя ее своей печатью, подтверждаю, что здесь написана правда, вся правда, только правда и ничего, кроме правды».
«Вот она, ваше превосходительство». И действительно, в этих 7 громадных, как Библия, фолиантах каждый из которых был скреплен сургучной печатью. Заключалась правда. Правда столь прямая и жестокая, что только человек, абсолютно чуждый всякой суетности и каких бы то ни было корыстных соображений, мог позволить себе изложить эту живую правду твердокаменному старцу, который выслушал его, не моргнув глазом, сидя в плетеном кресле и обмахиваясь от жары шляпой, который лишь едва заметно вздыхал после каждого смертельного разоблачения, который произносил одно лишь «ага» всякий раз, когда свет правды вспыхивал особенно ярко. «Ага», — говорил он, отгоняя шляпы апрельских мух, привлеченных остатками обеда, и целиком проглатывая все новую и новую правду, то горькую, то раскаленную, как головешка, разгоняющую тьму души.
«Все это фарс, ваше превосходительство, комедийный спектакль», — выслушивал он и говорил «ага»,
потому что так ведь оно и было. Он поставил спектакль, сам того не желая, когда приказал вынести на всеобщее обозрение тело матери, поместив его в гроб со льдом, для того, чтобы прекратить разговоры о том, будто бы Бендисьон Альварадо сгнила заживо. А потом из этого получился цирк. Представление. Потом, когда он услышал, что его мать после смерти творит чудеса, и приказал отправить пышную процессию с ее телом в путешествие по всей стране, лишенной святынь. Он хотел одного, чтобы все узнали, что его мать была святой после стольких лет унижений, что неспосланная ей святость, награда за бесплодные годы молодости, когда она занималась бессмысленным раскрашиванием птиц, за бесцельное раскрашивание этих птиц на протяжении всей жизни.
Мне и в голову не приходило, что траурную процессию используют для обмана людей.
Обман же сопровождал процессию с самого начала. Начались трюки вроде тех, когда мнимые больные и якобы страдающие водянкой избавлялись от своих вод на глазах у толпы. За деньги, конечно. Когда некий человек за 200 песо якобы воскрес из мертвых, вылез из могилы в ужасающих лохмотьях с полным ртом земли и пополз навстречу процессии. Когда заплатили 80 песо цыганке за то, что она инсценировала роды, и якобы произведя на свет двухголового урода, что было в глазах толпы карой за цыганкину болтовню, будто бы все чудеса — афера правительства. Не нашлось ни одного свидетеля чуда, который не был бы подкуплен. А главное, все это не было просто подхалимством перед сыном покойной, как предполагал в начале своего расследования монсеньор Деметрио Алдоус.
Нет, ваше превосходительство, это была грязная афера ваших соратников.
Это была самая скандальная, самая кощунственная афера из всех, какие только расцветали когда-либо под крылышком его власти.
Ибо те, кто придумывал чудеса и за деньги находил свидетелей этих чудес, были наиболее рьяными приверженцами вашего режима, ваше превосходительство.
Ага.
Это они шили и продавали затем по лоскуткам, как реликвии, платья вашей матушки Бендисьон Альварадо.
Ага.
Это они наладили производство икон с ее ликом и медалей с ее профилем.
Ага.
Это они обогащались, продавая пряди ее волос.
Ага.
Продавая флаконы с водой из ее гроба.
Ага.
Продавая простыни с нанесенным на них грубой краской изображением вашей почившей в бозе матушки. Эти простыни сбывали сотнями штук с черного хода индусских базарных лавок.
Ага.
Люди, которые нескончаемым потоком проходили у гроба покойной, когда он стоял в главном нефе собора, были чудовищно обмануты, ибо тело умершей оставалось нетленным не потому, что было телом святой, как это внушалось народу, и не благодаря слою парафина и косметики, примененных в угоду понятному тщеславию сына, а потому что представляло собой обыкновенное чучело, сделанное теми же способами, что и чучело животных в естественно-научных музеях.
«Ага», — сказал он, и вскоре получил возможность убедиться во всем этом наглядно.
Я открыл стеклянный саркофаг, и лежащие в нем траурные ленты распались от моего дыхания. А когда я снял венок из цветов апельсина с мертвого черепа, то увидел, что жесткие, точно лошадиные волосы, почти все повыдерганы с корнем для продажи в качестве реликвий. И я взял тебя на руки, мать. Взял на руки твои иссохшие останки вместе с лохмотьями твоей фаты. И ты весила не больше высушенной под солнцем тыквы. А пахло от тебя так, как пахнет на дне старого сундука. Я слышал, как в тебе что-то лихорадочно копошится. Можно было подумать, что это шепот твоей души, но эта моль точила тебя изнутри. Моль шуршала, лязгала своими ножницами, и мне не пришлось долго держать тебя на руках, потому что ты вся рассыпалась, развалилась на куски, ведь все твое нутро было выпотрошено. Ничего не осталось от твоего тела счастливой матери, которая спала, положив руку на сердце. Все, что осталось от тебя, было пыльной и хрупкой оболочкой, превратившись у меня в руках в облако праха, в котором вспыхивали светляки фосфора твоих костей, а вставные стеклянные глаза запрыгали с блошиным подскоком по плитам пола в соборе, который был погружен в багровый свет заката. Ты превратилась в ничто, мать, в кучку распавшейся материи, и альгвасилы подобрали ее лопатой, чтобы швырнуть в гроб. При этом твердокаменный загадочный тиран не дрогнул. Его немигающие игуановые глаза не выражали никаких чувств ни тогда, когда это случилось, ни тогда, когда он остался наедине с тем единственным на всем белом свете человеком, который осмелился поставить его перед зеркалом правды. Они сидели в карете без гербов, в ничем не примечательной, обыкновенной карете, и сквозь кисею занавесок смотрели на орды бедняков, отдыхающих от жары в тени арочных ворот, где некогда продавались книжонки о жутких убийствах и о несчастной любви, о плотоядных цветах и загадочных плодах, подавляющих волю. И где теперь была постоянная толкучка, постоянная распродажа лжереликвий, лоскутов одежды и частей тела Бендисьон Альварадо. Монсеньор Деметрио Алдоус явно угадал мысли своего собеседника, когда, оторвавшись от созерцания толкучки, сказал, что проведенное им расследование имеет и положительный итог. «Я убедился в том, что эти бедные люди любят ваше превосходительство, как свою собственную жизнь». Действительно, ведь вероломство было обнаружено Деметрио Алдоусом в президентском дворце. Он увидел алчность, низкое угодничество корысти, коварное низкопоклонство среди тех, кто был облагодетельствован властью и преуспевал. А в бедняцких массах, среди нищей паствы, он увидел любовь людей, лишенных всего. Людей, которые ничего не ожидали от своего властителя, ибо они ни от кого ничего не ожидали. И обожали того, кто стоял над ними, с такой истовой набожностью, что она была осязаемой, как земля. Ее можно было пощупать руками. Сам Господь мог бы позавидовать ваше превосходительство. Но его превосходительство и бровью не повел, услышав это признание, хотя в другое время у него сладко сжалось бы сердце. Он даже не вздохнул, но про себя подумал с затаенным волнением: «А вы хотели бы, чтобы меня никто не любил, святой отец? Особенно теперь, когда вы уедете и будете наслаждаться моим позором и моим горем под золотыми куполами вашего лживого мира, а я останусь один с бременем взваленной вами на меня правды. Один без заботливой матери, которая помогла бы мне вынести это бремя. Один-одинешенек в этой стране, которую я не выбирал по своей воле, а получил ее при рождении готовой, такой, какой вы ее видите, какой она была испокон веку, с этим присущим ей чувством отрешенности, с этим запахом дерьма, с этими людьми, лишенными истории,
которые в жизни не поверят ни во что в этой стране, навязанной мне без моего согласия, святой отец, в стране, где 40 градусов в тени зашторенной кареты и 98% влажности, где задыхаешься от пыли, где тебя мучает коварная кила, издавая легкий свист, подобный свисту кофейника на приемах, где некому проиграть партию в домино и некому поверить правду. Влезьте в мою шкуру, святой отец. Он едва заметно вздохнул, едва заметно моргнул своими веками игуаны и попросил монсеньора Деметрио Алдоуса, чтобы суровый разговор этого дня остался между ними.
«Вы ничего мне не говорили, отец. Я не знаю правды. Идет?»
И монсеньор Деметрио Алдоус пообещал.
«Разумеется, ваше превосходительство, вы не знаете правды. Это останется между нами. Даю вам честное слово мужчины».